Глава третья. К вечеру вновь заработало замолкшее в полдень радио. Знакомый с детства голос диктора с крайним воодушевлением возвестил на всю Твердь главную новость. Победа одержана повсеместно. Приспешники наймиты митрополии частью уничтожены, частью арестованы. Опознан труп премьер-губернатора. В многих местах полиция перешла на сторону восставших. Комитет национального возрождения призывает всех искренних патриотов Тверди сплотиться для отражения возможной агрессии со стороны земли. В ближайшее время будут открыты пункты записи добровольцев. Ого, удивился я, уже и комитет национального возрождения? Лихо. А как ты думал, сказала мама. Знаешь, кто его председатель? Откуда мне знать? Ты его знаешь, Савелий Игнатюк, вице-мэр Нового Пекина. Серьезно? Я обжегся кофе. Я что, с тобой шутки шучу, что ли? Рассердилась мама. Сегодня она была колючей. Может, из-за Дженни, а может, из-за своей работы, знать о которой мне до сегодняшнего дня не полагалось. Да и сейчас было некогда спросить. Мы пересеклись в нашей квартире всего на полчаса, да и то с сущим чудом. Конечно, мама врала мне, что сидит дома. Не хотела, чтобы я из-за нее волновался. Крепчайший кофе вместо вечернего чая и покрасневшие глаза выдавали ее с головой. Она явно не спала минимум одну ночь, а, пожалуй, что и две. Мою душу моментально закралось сомнение в стихийном начале восстания, но спрашивать об этом маму я не стал. На мне висела Дженни. Любовь зла, это да, она еще и порядочный якорь. Мама бросила на Дженни лишь один неприязненно насмешливый взгляд, разрешила мне поместить на время гостью в доме и больше не обращала на нее никакого внимания. Как будто мы сидели за кофейком вдвоем, как в старые добрые времена. По-моему, ей просто некогда было увещевать меня словами, но взглядом она дала понять мне все, что думает о моей блаже. Ну, конечно, с ее точки зрения это была блажь, и ничем другим мое поведение быть не могло. Порядочный мальчик из хорошей семьи, прямой потомок первопоселенцев, увлекся девчонкой с земли. Хорош, я чего сказать. Как будто своих девушек на Тверде мало. И как будто сейчас самое время заниматься личной жизнью. Как было болтусом, так им и остался, а ведь подавал надежды. Черт знает что. И жаль было ее горчать, и бросать Дженни никак не годилось. Убьют ведь за один акцент. К счастью, мама это понимала. К еще большему моему счастью, ситуация начала понемногу доходить и до Дженни. Во всяком случае, теперь она предпочитала молчать, сидеть по возможности неподвижно, не звякать ложечкой в чашке и вообще делать вид, что ее тут нет. Кажется, ей не слишком понравилась моя квартира, но я списал это на испуг и подавленность. Ладно, не маленькая, переживет, в конце концов. Пройдет время, а там мы поглядим, что можно сделать. Пока же можно лишь настоять, чтобы она открывала дверь только на условный стук, не включала свет, когда она дома одна, и не подходила к окнам. Перетерпит. Еда, вода есть, санузел в исправности, даже кондиционер имеется. Чего еще надо? А я займусь каким-нибудь делом. Не найдется нового дела, займусь старым. Катера на антиграви Тверди нужны. Игнатюк — компромиссная кандидатура, — пояснила мама. Он наш и давно наш, да только не он один. Администрации наших было мало, зато в муниципалитетах чуть ли не половина. Кто мог приказать полицейским сдаваться? Без этих людей мы получили бы бойню, а так переворот прошел, считай, бескровно. Поперхнулся я. Крови-то я насмотрелся. «В масштабах планеты практически бескровно», — повторила мама. «А ты хотел, чтобы палец никто не занозил? Иногда ты здорово удивляешь меня, Ларс». «Ну так вот, мы обязаны этим людям, это раз. Без них мы восстановим управление не скоро, это два. А нам любой ценой нужно сделать это в самые ближайшие дни, это три. Естественно, каждый из этих людей рассчитывает на карьерное продвижение. Надо платить, Ларс. Не всем, конечно, но наиболее влиятельным надо. Вот откуда берутся Игнатюки». Крупных игроков он худо-бедно устраивает на данный момент, а мелким надо пообещать что-нибудь на будущее, а уж будущее что-нибудь да покажет. Мама жестоко усмехнулась. Но пока мы имеем то, что имеем, и быть иначе просто не может. Согласен? Вот навалится на нас земляне со своей силой, тогда я погляжу, как запрыгает этот самый комитет, мрачно предрек я. Тогда и закончится упомянутая пока, еще раз усмехнулась мама и вдруг потрепала меня по голове. Давненько я не видел от нее таких нежностей. Ну, мне пора. Проводи меня, сын. Я проводил ее до улицы, дальше она не позволила. Город еще продолжал гудеть, как растревоженный, но уже мало-помалу успокаивающийся улей. Где-то еще стреляли, не то ликвидировали последнее гнездо недобитков, не то просто палили в воздух от избытка чувств. Некоторые уличные фонари, как ни странно, уцелели и горели исправно, разгоняя ночной мрак. Группа молодых людей, наверное, студентов, шла по проезжей части, занимая ее всю и горланя песню. Проехал трактор с прицепом, до отказа заполненный вооруженными дедовскими ружьями фермерами. Лица у фермеров были веселые, но чересчур возбужденные. По-моему, эти парни не настрелялись за сегодня и были не вполне довольны тем, что убивать более некого, а ровно не над кем вершить суд, скорый и беспощадный. «Ты хоть вооружена?» — с тревогой спросил я. «Лозунгами», — улыбнулась она, — «только лозунгами. Поверь, этого достаточно. Твердь победит, слава героям, хороший землянин, мертвый землянин», ну и так далее. Очень надежные лозунги. «Когда тебя ждать?» «Боюсь, что не скоро. Лучше ты, как будет затишье, приезжай в Степнянск». «Почему в Степнянск?» «Там кое-какие проблемы, а я все-таки местная, меня в наших краях многие знают. С часа на час жду приказа о переводе». Это похоже на маму. Полчаса сидеть за кофейком и не сказать, что она уезжает. Мелочи, мол. «Будь осторожнее», — напутствовал я. «И ты тоже, Ларс. Но иди, иди, дальше я сама». «Ты мне так ничего и не скажешь?» — спросил я. «О чем?» «О Жене». «О такой малости?» — удивилась мама. «Просто спрячу ее первое время, больше ничего, потом видно будет». Для нее это действительно была малость. Полной неясной тревоги я поднялся в квартиру. Дженни по-прежнему сидела за столом, меланхолически и без всякой надобности помешивая остывший кофе. Тихонько звякала ложечка. «Ты был прав, глуховато», — сказала она, не глядя на меня. «А я вела себя как дура, прости». «Не за что тут прощать», — великодушно отозвался я. «Ты же из метрополии». «А что, в метрополии только дуры рождаются?» «Нет, но, понимаешь, я же бывал у вас, видел землян. Они какие-то не такие, не знаю, как сказать, легкомысленные, что ли, и очень самодовольные. Считают, что живут в лучшем из миров. Это бы еще ничего, но каждый, буквально каждый из них искренне полагает, что всех должен устраивать тот порядок, который устраивает их. Согласись, что это глупо». «Да, почти безучастно», — отозвалась Дженни. «Наверное, ты прав. А вот я ошиблась». «С кем не бывает. Ты не понял. Я не думала, что такое возможно. Один щелчок, и рухнуло все, что было создано. Еще утром был мир как мир, а теперь какие-то древние века. Трудно поверить. И кровь, и трупы, и этот горелый запах. Мне не нужно было сюда приезжать». «Чепуха», — чуточку разозлившись, — сказал я, — «тебе всего-навсего придется переждать какое-то время. Квартира в нашем полном распоряжении, а если что-то, у меня найдутся кое-какие связи. Проживем». «Ты опять не понял. Я не хочу становиться твердянкой, даже ради тебя». «Чего ж тут не понять?» — я развел руками. «Это-то как раз понятно, я и не думал. На что тебе наша твердь, к тому же накануне войны?» «Какой войны?» — она подняла голову. «Обыкновенный. Твердь — ценная колония. Земля не смирится. Будет война, короткая или долгая, не знаю. Кстати, тебе было бы полезно вести себя более по-твердиански, во избежание. Потом, когда все кончится, ты спокойнее вернешься на землю». «Постараюсь говорить с акцентом», — сказала Дженни с довольно жалкой улыбкой. «Еще что-нибудь?» — я кивнул. «Многое. Ты иначе двигаешься. У тебя не та мимика, не то выражение лица. Придется подзаняться. Кстати, ты не думала о том, чтобы выйти замуж?» «За тебя? Ради моей безопасности? Фиктивно, насколько я понимаю. Я был бы счастлив и по-настоящему искренне», — признался я. «Но мы сделаем так, как ты захочешь». «Хорошо», — тихо отозвалась Дженни. «Я подумаю». Я подлил себе и ей горячего кофе. Мысли путались. Хочу ли я на самом деле, чтобы Дженни стала моей женой? Черт меня побери, а ведь хочу. Хоть и знаю, что у меня из-за этого могут быть проблемы. Ну и что? Человек на то и создан, чтобы решать проблемы, на которые он сам же и напросился, и в этом, если хотите, состоит его главная функция в природе. Сам создал проблему, сам и решу. Вопрос в Дженни. Согласится ли она, ксеноэколог из метрополии, не просто съездить на недельку-другую в научную экспедицию в наше захолустье, а поселиться в нем навеки? А если даже согласится, не продумав все последствия, то не взвоет ли со временем от лютой тоски, осознав, чего лишилась? Я знал ответ — взвоет. И возненавидит меня за тот прекрасный земной мир, что я у нее отнял. У нас не было будущего. В кармане пискнул телефон. Отключенная была мобильная связь, снова заработала. «Ларс», — это был Боб Залески. «Он самый. Ты можешь прибыть прямо сейчас в здание администрации, то есть бывшей администрации?» «Могу», — сказал я, немного подумав, но так и не поняв, кому именно и зачем я там понадобился. «Вызови меня, Боб, в Залески Инжиниринг для заслуженного мною разноса, я бы удивился». «А что случилось?» «Тебе предлагают пост главы комиссии по науке и технике при комитете. Надеюсь, ты не откажешься?» В горле у меня что-то булькнуло. «А почему я?» «А почему не ты?» — хохотнул Боб. «Хочешь сказать, что есть специалисты старше и достойнее тебя?» «Не пойдет. Не тот случай. Нам не нужны достойные, нам нужны толковые». «Ну, техника еще ладно», — пробормотал я. «Но где я, где наука? Я-то тут при чем? Сейчас не наука для нас главное. Ты согласен?»
«Не знаю, надо подумать».
«Нет, я давно подозревал, что Боб с нами, но полагал, что только мысленно. А ну вон как». «Так ты сможешь сейчас прибыть или нет?» — очень настойчиво переспросил Боб.
«Смогу!» — заорал я, косясь на притихшую Дженни.
«Тогда не теряй времени, подумаешь по дороге». Только безнадежный идиот, тяжко контуженный приступом всеобщего счастья, не понимал. Мы выиграли лишь первый раунд. А сколько их еще будет? Бывало ли так, чтобы Метрополия, получив щелчок по носу, отказывалась наказывать возомнившую о себе колонию? Была бы она никчемной, все равно наказание последовало бы неумолимо в избежании соблазна для других поборников свободы. А уж колонию, испокон веку, поставляющую дешевое сырье, и подавно ждали крупной неприятности. Курицу, несущую золотые яйца, обычно не режут, но кто же добровольно отпустит ее на волю? Пройдут годы, и всевозможные аналитики, обожающие поговорить о том, как бы пошла история, если бы люди были не людьми, а какими-то неведомыми идеальными созданиями, будут, как всегда, размышлять на тему, было ли неизбежным то, что случилось, и как можно было это предотвратить. Была ли исторически неизбежной наша революция? Понятия не имею, каким они придут выводом. Мне наплевать. Одно скажу. Нельзя же замести всех придерживающихся определенного образа мыслей. То есть можно, но довольно трудно, особенно если индивид не распространяет эти мысли направо и налево, а просто живет с ними, никому вроде бы не мешая. А то, что таких людей у нас 9 из 10, это, согласитесь, не их проблемы. Это проблемы тайной полиции, давно переставшей что-либо видеть заплывшими жиром глазками, и проблемы администрации, почему-то уверенной, что у народа тверди кишка тонка, и не имеющей инженерного образования, иначе бы эти недоумки знали, что каждый материал, в том числе человеческий, имеет свой предел прочности, и приняли бы меры. Слом материала не стал бы неожиданностью, и материалу не поздоровилось бы. Да, впоследствии можно было бы поговорить о допущенных прежней администрацией злоупотреблениях, отдать кого-нибудь под суд, уволить нескольких ротозеев, провести реформы и поклясться, что теперь-то прежнее не повторится, и колония заживет на славу. Но прежде восстановить порядок, да так, чтобы у колонистов еще 100 лет случались сердечные припадки от слов «свобода» и «независимость». Старая тактика, известная еще во времена средневековых крестьянских войн, но вполне действенная. Ничего нового земля придумать не могла, да и с какой стати? Для борьбы с кем изобретать новые приемы? С этими провонявшими навозом фермерами? С тупоумными кротами-шахтерами? С гражданскими лицами? Да что они умеют-то? Вот именно. Что мы умели? В короткий срок количество волонтеров, записавшихся в отряды самообороны, достигло 10 миллионов. Набралось бы и больше, но принимали только тех, кто приходил со своим оружием. Остро не хватало командного состава, да и тот, что имелся, был мало на что годен. Армии не существовало, твердь не имела своих сипаев. Полиция? Да, немало полицейских перешло на нашу сторону, а только и они не очень-то годились в командный состав, их просто не тому учили. Современного оружия не было почти вовсе. Охотничьих ружей миллионы, да много ли с ними навоюешь? Кое-как, сильно упростив технологию, удалось наладить производство довольно корявых автоматов и патронов к ним. 100-150 стволов в сутки. И тут хоть смейся, хоть плачь, а больше не получалось. Нетрудно перевести заводы на круглосуточное производство вооружений, но где взять столько квалифицированных рабочих и техников? Игнатюк дважды вывел меня из себя требованием немедленно развернуть массовое производство лучеметов, литаргаторов и ядерных боеголовок к тактическим ракетам. Для него было откровением узнать, что у нас и ракет-то никаких нет, не говоря уже о прочем. День шел за днем, в суете, в нервотрепке, в нескончаемых спорах о том, что мы упустили и чего не учли. Перед вратами денно и ношно дежурили волонтеры с лучшим оружием, какое нам удалось собрать, а еще под ними был прикопан фугас порядочной массы, так, на всякий случай. Но врата оставались закрытыми. И останутся. Я был в том уверен. На месте землян я бы не показывал всей вселенной свою дурь, атакуя бунтарскую планету через дыру в 1,5 метра диаметром. Это похуже фермопил. Нет, гостей нам следовало ждать не у врат.
Посовещавшись и подискутировав волю в течение примерно суток, члены комитета пришли к почти единодушному выводу. Метрополия направит к Тверди туннельные корабли и проведет десантную операцию. Просто удивительно, сколько времени нужно некоторым, чтобы прийти к элементарному умозаключению. Наверное, скорость принятия решений и их качество зависит от числа принимающих решения людей в обратной пропорции. Единственное, чего мы не знали, это когда метрополия нанесет удар. Через несколько дней? Недель? Месяцев? Британская империя отомстила суданским дервишам спустя 16 лет. И от их движения, от несусветных толп вооруженных фанатиков, от идеологии и прочего только и осталось, что нынешний адаптивный махдизм. Бывали в истории более длительные ожидания. Времени в сутках мне не хватало. Если бы не Дженни, я бы являлся домой ночевать через две ночи на третью. Мама не появлялась, но позвонила из Степнянска. Все нормально, не волнуйся. Рамон был произведен в полковнике и занимался муштрой волонтеров. А дяди Варлама не было ни слуху, ни духу. Вместе с ним исчез Стверди и Майлз Залески. Я узнал это от Боба. Как продвигались их переговоры с марцианами, никто не знал, но цель этих переговоров была мне прекрасно известна. Темпо. Без этих микроорганизмов можно было сразу поднимать лапки и сдаваться. С ними у нас появлялся шанс. Разумеется, мы не собирались предлагать землянам выяснить, кто сильнее в масштабном сражении. Партизанская война — довольно невкусное блюдо, даже для самого сильного противника. Но как ни прячься, как ни бегай по джунглям и бушу, а без темпа нас мало-помалу додавят. Месяцы пройдут или годы, неизвестно, но итог предрешен. О возможном числе жертв мне не хотелось и думать. К счастью, думать о ненужном было особенно некогда. Как говорил Фигаро, если занять людей их собственным делом, то в чужие дела они уже не сунут носа. Вот я и не совал. «Какая там наука?» Это словечко в названии моей официальной должности выглядело примерно как титул короля обеих Сицилий. Где те короли сыскали вторую Сицилию, хотел бы я знать. Я занимался только техникой, причем техникой военной. Точнее, людьми, налаживающими ее производство, потому что самому посидеть над чертежами было уже невозможно. Вся Тверд криком кричала: «Оружие! Дайте современного оружия!» Мы выполнили старый заказ департамента полиции. Выпустили полсотни антиграф-катеров с литаргаторами в турелях. Изделие получилось недоведенным до ума, список необходимых доработок разросся на 83 пункта, однако в нашей ситуации, по моему глубокому убеждению, лучше было иметь проблемную технику, чем не иметь никакой. Чем хороша должность главы комиссии по науке и технике, так это тем, что не надо толкать речи на митингах, а свои устные доклады на заседаниях комитета я делал в такой форме, что от нее стошнило бы любого профессионального политика. Проще говоря, я стремился к предельной лаконичности и ради нее же не избегал крепких выражений. Давно известно, что иной раз сказанное к месту соленое словцо заменяет целую страницу убористого текста, а главное, с грубияном не всякий решится спорить, опасаясь за имидж. У меня просто не было времени на споры и всяческие диспуты. Я и без того был завален работой по горло. И все же каждые 2-3 дня я был вынужден отчитываться перед комитетом и выслушивать упреки от Игнатюка и прочих, кто в моем деле ни ухо, ни рыло. Иной раз я разражался про себя непристойными тирадами, вспоминая, что никакое доброе дело не останется безнаказанным, ведь если бы я когда-то не помогал Бобу Залеске с курсовыми проектами, то не стал бы главой комиссии по науке и технике. Откуда что берется? Сам Боб занимал в комитете чисто номинальный пост, но должность — это одно, а влияние совсем другое. Он выдвинул меня, он же уломал меня дать согласие, и никто не посмел вякнуть, что я де еще молокосос. Хотя прав был Боб. Ну что бы я увидел, будучи простым инженером? О чем знал бы? Когда видишь картину целиком, лучше понимаешь, чего бояться и на что надеяться. И уж точно я жалел бы впоследствии о том, что упустил шанс прикоснуться к чему-то большему, чем прежняя моя обыденность. «Робким человеком помыкает любой проходимец», — говорил Фигаро. «А я с детства робким не был». А чем не робкий отличается от робкого? Тем, что может прыгнуть с завязанными глазами с вышки в бассейн, не зная, налетали туда вода. Ну, я и прыгнул. На своем, теперь он был мой, Прострельным в двух местах антигравкатер я мотался по всем городам и городишкам, где имелся хоть какой-нибудь заводишко, пригодный для перепрофилирования под оборонные нужды. Ругался, требовал, пугал владельцев неизбежной национализации, если те не научат бодро отвечать «есть» и щелкать каблуками. Был в Степнянске, а маму за недосугом не повидал. Дважды летал на северный материк и, наконец-то, увидел наш океан. Правда, с известной высоты. Ничего, отобьемся, съезжу в отпуск на морские побережья. Одни шли, иначе говоря, неумолимо уменьшался наш запас времени. Таял, съеживался. Ах, если бы у нас были средства дальнего обнаружения. Мы заранее знали бы о нападении и имели бы минимум сутки, чтобы встретить землян во всеоружии. Нельзя ведь неделями держать 10 миллионов волонтеров в готовности номер один. Они ведь просто фермеры с ружьями и рабочие с ружьями же. Свобода пьянит, но не кормит. И фермеры, и рабочие должны все-таки заниматься своим природным делом, а военными учениями лишь по вечерам. Без этого тверди угрожал голод, причем не в столь уж отдаленной перспективе. На месте землян я бы просто послал пару кораблей повисеть у нас на орбите, держа нас в напряжении, но не нападая. Через полгода они взяли бы нас голыми руками, просто пообещав накормить голодных. Идеи идеями, а желудки желудками. Какому фермеру понравится, если его дети начнут пухнуть с голоду? Нет таких фермеров. Природа гораздо на выдумке, а таких чокнутых не придумала. Одно радовало. Дженни, кажется, начинала понемногу оживать. Она уже поругивала меня за то, что я прихожу домой только ночевать, что прихожу уставший, как ездовая собака, что не сдержал слова позаниматься с ней твердянскими обычаями и поработать над произношением, и что в постели от меня теперь не очень-то много толку. Я старался отшучиваться, а не отругиваться. Женщин нельзя злить, уж лучше дразнить дикого зверя. Фигаро этого не говорил, но мог бы сказать. Со дня восстания минул месяц. За ним кое-как протелепался и укатился в прошлое второй, пошел третий. Начался сезон дождей. Сначала, как обычно, нещадно лило 3 дня. Ливневая канализация Нового Пекина опять не справилась, и вода затопила половину города. Вместо улиц шумели мутные реки, несли мусор и всякую всячину. Над половиной большого материка разверзлись хляби небесные. Сухие русла наполнились до отказа, реки вышли из берегов и затопили низины. Как всегда, были погибшие и разорившиеся. Были мольбы о помощи, которую мы не могли оказать. Как будто достаточно взять власть, чтобы прямо сегодня после завтрака осчастливить народ. Потом стало полегче. Солнце каждое утро вставало в мареве, торопливо осушало лужи, воздух тянул в себя влагу, как насос, а к середине дня над столицей нависали черные грохочущие тучи, падали на землю ветвящиеся огневые рукава, рушилась стена дождя, и вновь бежали по улицам бурные реки. Рухнуло несколько домов с подмытыми фундаментами, и новый муниципалитет не знал, куда деваться от жалоб и требований оказать помощь. Вот и делай людям добро. К старой администрации, небось, никто не стал бы обращаться с требованиями. Куда только девалась истори, присущая твердианам умение полагаться лишь на себя, да на помощь ближайших соседей. Хорошо уже то, что эти проблемы были не по моей части. Я радовался, видя, что работаю не напрасно, и одновременно ужасался чудовищной громаде еще не начатых дел. Могли ли мы отбиться от нападения? Может быть, да, а может быть и нет. Это зависело от того, с какими силами навалится на нас метрополия и какие конечные цели будет преследовать. Казалось бы, землян должно было устроить восстановление статус-кво с предварительным наведением порядка и наказанием виновных. Однако полной уверенности не было. И я откровенно обрадовался, узнав, что против всех ожиданий наши чахлые, сплетенные кое-как средства наблюдения сумели обнаружить на подходе к тверди 2 гигантских корабля. «Не понимаю». «Чему вы улыбаетесь?» — взвился, как ужаленный Савелий Игнатюк, заметив, как я расплылся в улыбке, узнав новость о кораблях на одном из заседаний комитета. «Очень просто. 2 больших корабля для нас лучше 1 маленького». «Объяснитесь, пожалуйста». «Большие корабли означают десант. Стало быть, нас собираются всего-навсего поучить уму-разуму, а не уничтожить. Это радует. Мне нравится быть живым. А кто кого поучит, посмотрим».